Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 7 мая 2020 года, год тому назад, на 82-м году жизни, отошел ко Господу основатель и духовник Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. В течение нескольких дней отец Амвросий находился в городской больнице номер 4 с двусторонней пневмонией, 7 мая причастился. Затем был переведен в реанимационное отделение, где через 2 часа скончался. В период с 1965 по 1970 год будущий архимандрит Амвросий обучался в Московской духовной семинарии. 6 декабря 1968 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре был пострижен в малую схиму с именем Амвросий в честь святителя Амвросия Медиоланского. 19 декабря этого же 1968 года был рукоположен в иеродиакона, а 21 мая 1969 года в иеромонаха, являлся насельником Троицы Сергиевой Лавры. В 1975 году закончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 2015 году я приехал в московскую келью отца Амвросия с тем, чтобы записать его воспоминания о лаврском периоде его жизни. Сегодня, в память годовщины со дня кончины отца Амвросия, мы публикуем эти воспоминания. Нашу программу продолжает цикл воспоминаний, посвященный лаврскому периоду, записанный архимандритом Амвросием Юрасовым.
В моей жизни так интересно все было, да, с детства и со школы директора вызывали в учительскую за то, что крест ношу и в церковь хожу.
А у вас была церковная семья, отец Амвросий?
Ну, семья какая у меня была. У матери было 7 детей, отца в 41-м году убили. Жили в землянке. Чуть с голоду не умерли. Да. Но Господь спас.
Но если крест носили, все-таки вы о Боге что-то уже слышали.
Но мать была верующая. Так что закончил я армию, был спортсменом, многим видом спорта занимался. И вот из армии, когда пришел, стал в церковь постоянно ходить. Мною занялись КГБ, МВД, горосполком, горком партия, в газетах, по радио. Почему-то молодой такой ходит в церковь. Ну, страшное было гонение.
А вот сейчас думаешь, какая разница им? Чего они хотели? Ведь можно было совершенно быть свободным, но если это общество свободное.
Эти люди были просто во власти дьявола, и через них дьявол действовал. Они-то хорошие были, но просто не раскаянные. Что я хотел сказать, что делали зло, а Господь зло превратил в добро. А именно что? Когда уже дошло до предела, дали мне атеиста, с которым я поговорил 4 часа, он говорит, с тобой бесполезно говорить, у тебя единственный выход в семинарию идти. Что тебе сказал? Я говорю, что такое семинария? Я жил в Сибири. Ну, где учат на попов. Да. Но я принял это к сердцу, думаю, значит, надо. Поехал в отпуск, заехал в Сергиеву Лавру, поговорил. Говорит, приготовьте документы. И, конечно, это рассказывать очень долго и так интересно. Это только тему можно особую.
Это еще, Лавра, после открытия, наверное, не так много прошло времени, да?
Да. Так что со скорбями, можно сказать, меня власти отпустили. Ну и поступил в семинарию. Я проучился 10 лет. Правда, ради этого я брал отпуск академический, чтобы продлить. Тоже искушений много было. По окончанию Почаевского лавра, а там тоже искушение тьма тьмой, потому что бесы восставали, гнали. И вот время пришло, что где-то 15 человек священников проводили из лавры и человек 40 послушников. У меня оставалось, правда, сил очень мало, потому что с утра до вечера народ был, экскурсии водил. Так что пришлось мне вот здоровье поправить в село Жарки.
Батюшка, про Троицу Сергиеву Лавру расскажите, какие там были люди? Вы подробно описываете очень многих. Может быть, кто-то особенно запомнился?
Ну, когда я еще в семинаре учился, думаю, надо духовника иметь своего. Ну, так помолился преподобному Сергию в храме. Думаю, пойду под Успенский собор, и там, может быть, Господь пошлет мне духовника. Зашел, все духовники на своих местах. А я думаю, кто первый мне попадет, тот и мой духовный отец. Стою, жду, смотрю, выходит отец Наум. И мне мысль такая четкая, вот твой духовный отец. И так вот, по милости Божией, он был моим духовным отцом.
Он был тогда еще молодой, наверное, да?
Да, молодой был. Лет 50, наверное, было ему. Но он очень строгий был. Ну, расскажу один случай. Сказали, чтобы я проводил общие исповеди и ночью исповедовал. И вот вечером после всенощной службы я провожу общую исповедь. Смотрю, в храме стоят аналои, наверное, 5 или 6. Значит, после общей исповеди приходят священники, и я вместе с ними. Думаю, надо быстрее поисповедовать, да надо утром храм открыть. Преподобного Сергия. Исповедую, исповедую, а народу все больше и больше. Смотрю, батюшек-то никого нет. Они ушли, видать, им на службу надо. А я до утра. А там, слышу, приходит отец Наум вызывает на исповедь. Но я этот народ оставляю и иду под Успенский собор. Прихожу, у него там человек 200 стоят. Он при всех говорит, отец Амросий, как тебе не стыдно, ты все спишь, а тут народу стоят. Вот смотри, 200 человек стоят, это значит, час простояли 200 часов. Я говорю, ну простите, а еще не спал.
Они стали оправдываться, да?
Нет, а бесполезно. Ну вот и тоже становлюсь исповедовать, и так часов до 2. А там пообедал и быстрее в Троицкий собор. Я еще дежурил, а еще ночью не спал. А там надо было алтарь убрать, потому что если воскресный день, придут священнослужители, а акафист преподобному Сергию будет. Я в Никоновске захожу, все облачения беру, уже алтарь я помыл, приготовил акафист, значит, пропели, прослужили. Ну и обратно все это в Никоновские облачения занес. Теперь убирать надо. Все лампадки надо прочистить, залить, приготовить. Нужно было раку преподобного Сергия протереть, подготовить, потому что будет полуночница. И прихожу часов в 11 вечера. Еще не спал сутки целые. Отец Наум говорит, ну, ты спортсмен, ты сибиряк, ты должен крепким быть, так что ничего страшного. Вот, ты выбирай одно из двух. Вот в рудниках работать или Богу работать. Значит, надо все терпеть. Я говорю, ну, благословите, простите. И дошло до такого состояния, что у меня оставалось, наверное, 10% здоровья. Он все говорит, помогай мне исповедовать народ. И вот я до предела дошел, даже стоять не мог. Я ему говорю, ну что ж ты такой слабый, да. Так что, по милости Божией, пришлось слушаться. А было так. Профессор Марк...
Лозинский?
Лозинский, да. Где-то в 40 лет он умер. Я в тонком сне вижу Марка и стою у жертвенника, поминаю упокоение. Думал, упокой, Господи, душу усопшую, раба твою, Марка. Проси ему всякое совершение, вольно, невольно. Он только что представился. Смотрю, он открывает алтарную дверь, заходит, делает 3 поклона земных у престола. А я понял, что он из того мира пришел. Думаю, надо спросить, как спасаться. Вижу, он приложился к престолу, кресты на престоле. Он к кресту приложился. Опять 3 поклона сделал. Я подошел к нему и говорю, отец Марк, скажи, как мне спастись? Он так посмотрел на меня и говорит, во всем слушайся духовника и спасешься. И вот мне пришлось слушаться 10 лет. Да. Думаю, ну ладно.
Много было духовных чат у отца Наума, да?
Очень. Много перешло потусторонний мир. Ну, когда награду давали и отцу Науму, и мне давали награду, мне поначалу Золотой Крест, я смотрел... Отцу Науму, значит, сняли с него крест золотой, одели ему с украшением крест. Подходят ко мне, берут его крест, а там много крестов было. На меня одевают этот крест. Я думаю, ну вот, значит, надо будет все тяготы нести. Как отец Наум несет, так и придется мне нести. Так вот и до сегодняшнего дня несем.
Батюшка, а вот время все-таки было тогда советское. Как Лавра жила, как монахи там жили? Какие-то притеснения такие были в монастырской жизни со стороны властей?
Ну, особо не было. Так, чтобы наглядно. Ну, допустим, в Лавре стоят 2 человека посредине Лавры. Ну, и один смотрит в одну сторону, а второй в другую. Вот. Но я вижу, что это органы КГБ. Все просматривалось.
А чего смотрели-то?
Да. Ну, смотрели, чтобы народ особо не подходил к батюшкам. А если кто-то из батюшек имел много чад, то преследовалось. Ну, каким путем преследовалось? Ну, говорили о нем что-то негативное.
Вот вы писали про отца Тихона Агрикова, которого потом все-таки из Лавры выжили. У него были чад?
Да, у него тоже много было чад. Да. Так что, когда он шел к преподобному Сергию приложиться к святым мощам, то с ним всегда шли 2 студента, потому что женщин 5, такие лет по 30, вот, не давали ему проходу. Так что он даже мантию закрывал, лицо свое и шел. Да такое было, что страшное. Однажды он ночевал в академии, ну и лето, весна. Окна были открыты, и одна взяла лестницу из этих женщин, ну и поднялась к нему. И прямо взяла бритву и себе вены порезала. Так он побежал вниз. Там скорую помощь вызвали, забрали. Так что были большие искушения у него.
Ну, это провокация была? Специально делали власти? Или это же такие больные люди были?
Я думаю, что больные. Ну, одна, допустим, с дури, когда в трапезной церкви внизу проходил отец Тихон из храма и шел себе. Она с галереи бросилась к нему и попала на лед и насмерть убилась. Вот такие дурости были.
А что из себя представлял отец Тихон? У него что, особые дары какие-то были? Почему за ним такое было хождение?
Ну, я за ним немножко так следил, когда он поднимается по ступенькам, чтобы преподавать, зайти в аудиторию. Он постоит на ступеньке с таким вниманием, потом на вторую ступеньку, на третью потихонечку. Я понял, что у него, значит, может быть, молитва сердечная. Он не хотел отвлекаться. И он всегда на занятия приходил в 6 часов вечера, когда все собираются, вот, подготовка. И он придет и беседует с ними, как добрый пастырь. На какие темы? А вот, допустим, священник, человек при смерти. Что он должен делать? Даже должен прийти, поисповедовать. Вот пришли, а он не дышит и не говорит. Что вы будете делать? И все это мы не знаем, что делать. Вот, вот такие вот скользкие вопросы, когда безвыходные, он должен хотя бы взять зеркало, поднести к нему, да, дышит ли он, не дышит, бьется пульс, не бьется. Потом надо с ним найти контакт, вот, и сказать, вы меня слышите? Вот, чтобы он хоть пальцем чуть-чуток дал знак, что он слышит. Вот тогда можно поисповедовать его. Вот такие очень острые моменты он нам рассказывал. А остальное приспособитесь. Ну и говорил, что надо терпеть и поношение, и оскорбление от людей. Не обращать внимания на это, потому что злые духи могут через людей говорить. Допустим, я видел такое, что одна заходит на исповедь к отцу Тихону, и при всех: «Отец Тихон, вы меня исцелили!» Он: «Пошла вон, не искушай народ. Исцеляет только Бог, а не я». Вот такие провокации были.
А как вот студенты раньше были? Все-таки они были такие в основном верующие в массе своей, как вам казалось? Или были и некоторые люди со стороны, совсем посторонние?
Я знаю, что студенты были, прошли эту бесовскую власть, вот, сатанинскую, и они уже прошли Крым и Рим, как говорят, все пострадали. Так что они были особо верующими, крепко верующими. И, конечно, помогали это отец Тихон, давал хорошие наставления. Больше всех помогал Алексей Ильич Осипов, особенно тогда, когда приходят ребята с отпусков, уже расслабленные. Он сразу с первого раза только зашли. Он такую скажет проповедь, поднимет дух у них. Так что они все начинают сразу Евангелие читать, книги, молиться. Вот. И отец Тихон, он тоже преподавал, давал очень хорошие советы. Вот, допустим, начало урока. Он помолчит, помолится, потом говорит: «Отцы, вот представьте себе пустыня. И по пустыне идет человек. Да. А за ним идут овцы. У него посох в руках. Он опирается на этот посох, ищет, где же вода. Все кругом смотрит. И когда находит эту воду, тогда он подходит, все стадо ведет напоить. Так посох – это пастырское руководство. Мы должны хорошо знать, и мы должны на него опираться. А овцы – это народ. Мы должны помогать людям спасаться».
А ректором тогда был отец Константин Ружицкий, да?
Нет. Был и Филарет, да, митрополит Минский.
Бахромеев, да?
Бахромеев, да, в начале. А потом был Владимир, вот, киевский.
Богослужения в академии тоже хорошо были, да?
Ну, я, по милости Божией, вот, делаю как? Поначалу прижился, а потом инспектора спросил, я говорю, можно ли я буду на полуночницу ходить в храм преподобному Сергию? Он говорит, можно. Я убегаю туда, отстаю полуночницу, а там прихожу в академический храм, а там начало литургии. Литургии отстаю. Маленькое свободное время, я бы в это время подготовлюсь, я на память-то слабенький, немощной, дохленький. Я подготовлюсь, а когда спросят, я уж отвечу. Так что мне Господь помогал, когда большинственная литургия была. А потом присмотрел ко мне благочинный Феодорит, что я хожу на полуночницу. Он говорит, может, ты в монастырь придешь? Я говорю, благословите. Так я в монастырь, да, пошел.
Феодорит был хороший проповедник, говорят, да?
Очень хороший. У него немножко, ему, видать, язык повредили власти. Он в тюрьме сидел. Очень хорошие проповеди говорил. Я всегда приходил, знал, в которое время он говорит. Я что-то записывал. Думаю, а вдруг и мне пригодится? Да, вот так. Хорошие проповеди говорил и Марк Лозинский, Феодорит. Просто говорил, понятно для народа. Были проповедники, были духовники. А что сейчас студенты, какого духа, я уж давно не знаю.
Да вот вы сказали про отца Наума. Чем он еще отличался? Сейчас его вспоминают, говорят, что он был очень строгий и как-то очень многих направлял в монастырь. Это действительно так?
Да, это я слышал. Конечно, он не всем угождал. Это было. А в общем-то, он мне говорил так. Ему были откровения Божьи. Не все подряд. То, что он говорил, исполнялось. Так что народ чувствовал дух православия и шли к нему.
Он уже тогда творил Иисусову молитву, говорят, он был делатель такой.
Да, у него эта молитва была в сердце. Он это никому не открывал. Он даже дипломную работу написал о молитве Иисусовой. И он всем советовал, чтобы читали эту молитву Иисусову. И он так всегда говорил, мне лично говорил, ведь можно читать это просто, допустим, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А можно, говорит, и по-другому читать. Я говорю, а как? Надо какой-то голодный человек, бедный, просит хлеба. «Дайте хлеба мне, я голодный там». Вот так. «А Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», чтобы это было из души. Вот тогда эта молитва будет полезная для человека.
А отец Кирилл Павлов тогда уже был духовником?
Он всегда был, да. Он всегда был. Он был тощий, худой. Вот наступает пост, он говорит в Троицком храме, говорит, дорогие, вот мы обедаемся, много едим, много пьем, разжирели, а сам еле держится, одни кости только были, да. Ну, проповедником он особо и не был, Феодорит это особый был проповедник, но все батюшки были духовные, как я знаю.
А чады были уже и у отца Кирилла, и у отца Наума отдельные, да?
Конечно, были. В основном, я так заметил, да, очень интересно. Вот сколько было иеромонахов, у всех были чада. Даже кто бы у нас был монах? Рафаил. Уж у него тоже искушения были. Хотя он и не был еще иеромонахом, приходили к нему просить деньги. А там специально была такая часть людей, которые одевали одежду, ну, какую-нибудь старенькую, и просили. И всегда у него требовали. Он не мог отказать. Он всегда приходил к отцу Науму, говорит, батюшка, дай денег, вот у меня просят. Ну, а отец Кирилл, он очень добрый был, незлобивый человек. Он всегда давал. Ну и злых-то я и не видел там людей. Оказывается, вот пробыв я там 10 лет, да и по Чайской 5 лет, да по милости Божией уже 49 лет, скоро будет 50, как я монахом. Оказывается, можно за это время приобрести такое состояние, когда в человеке не будет ни зла, ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума, ни гамма, а быть таким спокойным, ровным, тихим, иметь в душе радость, мир, тишину, покой. Это можно приобрести. Вот я видел эти монахи, как отец Кирилл, Наум и там другие, они приобрели это.
Как же болезни, все вот эти скорби, утеснения от людей, раздражения?
Ну, они это принимали как должное для большей святости. Ну, говорили так, по грехам нашим, так и нам и надо. Ничего, болезни. Потому что человек грешит и грешит в своей жизни, да. А потом, когда понял, что это тяжко-то, и покаялся, и больше не грешит. А за грехи-то надо понести наказание. Вот и наказание какое. Человек должен временно пострадать или вечно страдать. Лучше временно здесь. И так Господа благодарить. Слава Богу за все. Значит, так надо. По моим грехам мне еще мало, надо еще больше. Вот надо научиться Бога благодарить всегда. Это полезно для души. Господь же наш Отец, Он нас любит. Лучше здесь пострадать временно, нежели вечно страдать. И вот Сергиева Лавра – это рассадник благодатный. И те люди, которые приходили, послушники в монастырь, они общались вот с отцами, видели их и как-то воспринимали этот дух. И тоже такими становились.
Вы же очень хорошо написали про отца Рафаила. Расскажите о нем поподробнее. Какой-то он был удивительный.
Он художник. Потом хороший художник. Вот в Троицком храме прямо идешь, икона Троицы, это он писал. Как заходишь прямо у входа, как с улицы зашел, еще в храм не входил. Это его работа была. Я в келье жил рядом с ним, напротив. И он приходил ко мне. Ну, я так утешал. У меня был магнитофон, и были какие-то песнопения религиозные, духовные. И он посидит, поплачет. И отец Николай архимандрит тоже, когда придет, поплачет, послушает и пойдет. Рафаил, когда был послушником, он мне рассказывал. Хотели его женить. Он же маленький. А жил он в Москве. Брат Анатолий Берестов. И вот пришли свахи, тоже маленькие, там какие-то девушек привели. Вот, тебе будут невесты. Да. Поедем сейчас трамваем, ага, и там будем знакомиться и встречаться, беседовать. Ну, меня взяли под руки. Я не сопротивлялся, пошел. Ну, когда обошли трамвай, проехали одну улицу, как бы контроля надо мной они не имели, народу было много, я среди народа убежал. Вот. И мне не хотелось, говорит, жениться. И вот он, когда пришел в монастырь, был послушником, он мне рассказывал. Ему дали кроватку, такую детскую. И вот однажды был он в гостиничной, вечером помолился, я лег спать. Еще вот я не заснул, и вдруг проваливается эта кроватка, и я падаю на пол, пол проваливается, я вниз лечу, земля, грунт, а грунт мягкий, твердый, мягкий, твердый. Я все лечу, 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 и вдруг прилетел в такое место. Огромная эта пещера, там множество народа, вот, и все покрыты пылью, и все сидят на корточках вниз головой. И озарился свет, и вдруг говорят: к вам родственник пришел. И я прилетел вниз, а это моя бабушка, которая бросилась под трамвай. С нее открывается полотно вместе с пылью. И я говорю: бабушка, я сейчас уже православным стал. Я пришел в монастырь, и брат мой Анатолий тоже стал православным. И она так скорбно посмотрела и говорит: да, хорошо, хорошо, но мне здесь плохо. Мне здесь плохо. И так вот я все рассказывал ей, а потом слышу голос: вот, заканчивается свиданка. И я опять взлетел, вот, и вижу, опять накрылось это полотно на голову, а там тысячи людей сидят в этом состоянии. Я стал опять пробиваться вверх. Опять твердый грунт, мягкий, твердый. Потом пол, я пробился, и прям через матрас. И очнулся. Ой, где же я же был? В аду, наверное, был. И вот это рассказывал так интересно. А когда я 40 дней служил в рукоположении, ну, после этого, как говорят, всегда искушение бывает, у меня ангина. Я попал в больницу. И в лавре там больница, я с ангиной там лежу. И там Рафаил тоже лежит. Я говорю: а ты что здесь делаешь? А я, у меня сердце. Еле-еле-еле сердце бьется у него. Трепещет в груди. Вот таблетки глотаю. Я думаю: так вот ты здесь и глотаешь. Давно же? Да давно. А потом говорю: знаешь, батюшка, так говорит, мне хочется в Кавказские горы пойти. Молиться там, в уединении побыть. Вот взял бы я, если бы мне кто-то взял туда, отнес бы, да, я бы набрал мешок целых таблеток, и там бы я жил. Вот так он любил горы. Ну, конечно, он и добился этого. Его отец Кирилл благословил. И один такой-то человек в рюкзаке его принес в Кавказские горы. А когда нес он его, да, она даже... И сумки нести, и его нести. Его донес, посадил его. Говорит: я пойду за своим рюкзаком. А я, говорит, побоялся, что у меня сейчас волки сидят. Я через воду прошел, и тут маленький островочек. Я сел там и сижу. Сидел, сидел, весь околел, а его все нет и нет. Уже темно стало. Потом уж слышу, он кричит. Я говорю, что я здесь. Ой, слава Богу, ты здесь. Так что я так олел, он меня так схватил, опять посадил в рюкзак и понес. И так ему понравилась эта вот жизнь-то кавказская. Я к чему это говорю? Уже прошло-то 50 лет, а сердце-то у него работает, и час живой. Вот интересно, благодать Духа Святаго, да, лечит и дает жизнь человеку.
Ему уже за 80, наверное.
Да, где-то, может, 84-85, наверное, так.
А все такой же маленький, веселый.
Такой же маленький, да. Пришел я однажды, вот, в Сухуми, там, где он живет. Оказывается, он всем говорит: паспорта брать не надо, а у самого-то 3 паспорта. И российский, вот, и заграничный, и абхазский. Ну, такой простяк, да, незлобивый. Ну, можно сказать, что тоже представитель Сергиевой Лавры.
Ну, в Лавре как-то было просто, да? А были тогда эти экскурсии, иностранцы приезжали или нет?
А потом уже начали. Вот когда экуменическое движение началось, вот тогда очень много иностранцев было, Тимати мой. Ну, И начались экскурсии. Но, как я уже исповедовал народ, вот через эти экскурсии люди стали приходить к Богу. Когда они приходили в Лавру, как экскурсия, посмотрят, о, какой собор, какое все убранство, другая жизнь. Молодежи много, студентов видят, что ходят в академический тот сад. Люди приходили, ага, значит, они пришли, что-то их привело. Не так просто. И приходят исповедоваться. Даже многие, которые приехали с экскурсии, вижу, проникали под Успенский собор, мы там исповедовали. Говорят, я тоже верующий или верующая, я хочу исповедоваться. И такие вот были. Но что Господь попускал, значит, так надо. Я даже говорю. И не случайно, допустим, что стали Евангелие раздавать, появились и разные конфессии у нас. Тоже не случайно, потому что они проникали во все дома и во все квартиры. И всем говорили, что Бог есть, и всем давали Евангелие. Но кто-то выбрасывал это Евангелие, не принимал, а кто-то принял по всей России.
Промыслительно.
Промыслительно, да. Так вот и я тоже промыслительно. Когда ходил в церковь в Сибири, и вдруг за мной увязался один какой-то начетчик, хорошо знал Евангелие. А я Евангелие еще никогда не читал. Их у нас не было в Сибири. Просто я имел крепкую веру. И вот увязался. Я с ним побеседовал. Вот. Час или два. Я все-таки сохранил православие. Не утащил он меня. Он говорит, ну, последнее слово. Мы с тобой встретимся в день страшного суда. Я говорю, хорошо, встретимся. И когда я заканчивал академию, надо было написать работу, вот дипломную. Много было там, что писать. Думаю, дай-ка я напишу сам. Спросил, говорит, можно. История баптизма, разбор вероучения. И когда эту работу написал, поставили пятерку. Ну и доцент сказал, что эта работа за 200 лет первая вышла. И ни Московской, ни Петербургской академии этой работы не было. Всем сказал студентам, чтобы эту работу приобрели. И вот эта работа распечаталась. Однажды я приезжаю с Почаевской лавры, да, в Москву, набираю телефон своим знакомым. И вдруг, щелк, я попал в какой-то разговор. Слушаю, незнакомые люди говорят о Боге. Потом вдруг один говорит, вот у меня книга есть от Амвросия Юрасова. Да, иеромонаха Амвросия. И начинает ее критиковать. Я понял, что это не наша конфессия, то есть из другой конфессии, баптисты. Я слушал, да. Я говорю, ребята, вы неправильно понимаете, надо вот так понимать. Они говорят, так кто-то такой есть. Я говорю, ну, я иеромонах Амвросий Юрасов. А как ты сюда попал? Я говорю, ну, по промыслу Божьему. Представь себе, 20 миллионов москвичей, 14 миллионов телефонов. И надо было вот в этот момент, когда они будут о тебе говорить, попасть. Разве это случайность? Это же промысел Божий. Однажды я приехал в Сухуми, и там, где я останавливаюсь, рядом баптистский дом. А я же, когда писал эту работу, я не только в книгах рылся, а я просто беседовал и ходил по этим евангельским баптистским домам. Беседу проводил. Так что уже это практически. Ну и зашел я, собрание было в воскресенье, посадили, приняли. Ну и самое главное, говорил слово за кафедрой. О, нас посетили православные священники. Может, у вас есть слово, желание сказать? Я говорю, ну, благословите. Вышел, перекрестился, говорю, во имя Отца и Сына Святаго Духа. Вижу, женщина с камерой подходит снимать. Я говорю, я хотел бы вам задать такой вопрос. Но предварительно я вам скажу, что я писал дипломную работу, так что знаю историю, как и вы, может быть, даже лучше. Ну и задал такой маленький вопрос. Я говорю, скажите мне, кто нас спасает, Христос или церковь? Все хором, Христос. Я говорю, а церковь? А церковь нас не спасает. Я говорю, как так, не спасает? Или апостол Павел говорит, что церковь – это тело Христово, а глава – это тело Христос. Если нас, я говорю, не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от туловища и хотим спастись с головой. Я говорю, как так? Они говорят, мы ничего не поняли. Я говорю, ну, апостол Павел говорит, церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Ну вот поняли. Я говорю, дальше, смотрите что. Я говорю, если мы не почитаем Матерь Божию, не почитаем ангелов, не почитаем святых, значит, мы не почитаем тело Христова. А это есть церковь. А церковь-то и небесная, земная – это единая церковь, это единое тело Христово. А глава этого тела – Христос. Я говорю, как же так? Ну, потом начали вопросы опять задавать. Ладно, закончил. Другое воскресенье пришел, а мне не дают слова. Я говорю, а почему не пригласили? А вы, говорит, ни в одну струю с нами говорите. Я говорю, да почему не в струю-то? Христос-то один. Вот вы нас обозвали, да. А я сказал, я говорю, смотрите дальше что. Я говорю, протестантизм – это религиозный атеизм. Если мы не признаем тело Христова, значит, мы не признаем главу Христа, не признаем Христа, Матерь Божию, ангелы, святых. Я говорю, протестантизм – это религиозный атеизм. Они записали это на видеокамеру. И вот когда я в следующий раз приезжал, они ко мне не подходят и не приглашают, и на собеседование не хотят. Так что вот Господь, оказывается, не случайно где-то в Сибири пришел баптист, со мной беседовал, заложил мне программу. А когда кончал академию, да, думаю, дай-ка я напишу историю баптизма, разбор вероучения. Она и сейчас нужна всем, эта работа. А потому что, когда хлынуло с Европы, то столько много понаехало, много привезли очень Евангелие. А цель-то была какая? Европы. Чтобы расколоть людей православных на разные конфессии. Тогда уничтожать лучше. А это работа демонов, злых духов. Так что эта работа, она нужна сейчас и для студентов, и для батюшек. Но оказалось, что... Ребята говорят, ну зачем тебе такая чушь? Зачем ты пишешь эту работу? Оказалось, ребята уже знали, что я пишу эту работу. Как перемена из разных курсов выбегают ко мне, окружат стол и вопросы задают. Я на них отвечал, на все вопросы. Ну, допустим, такой вопрос. У нас один посредник между Богом и человеком – Христос. Вот так они сказали. Все, нам святые не нужны. Ни Матерь Божия, никто, ни ангелы. Я говорю, ну, представьте себе так, как это понимать. Вот, допустим, вы в Москве, за стенкой у вас человек верующий. Вы звоните ему, вы же попадаете не сразу к нему, а идет звонок, попадает на блок, он срабатывает и прямо сюда приходит. Я говорю, так вот этим блоком является Господь. Я говорю, когда мы молимся, допустим, Матерь Божия, или молимся святителю Николаю, первая молитва наша идет к Богу, а Бог во святых живет. Все воспринимают молитвы от Бога, потому что Он посредник, а вы не хотите почитать. Я говорю, допустим, мы идем к президенту, мы сразу к нему не попадаем, у него там есть... Через кого попасть? Так что и Богу попасть не так просто. Можно православному сразу, но можно молиться и Матери Божией, и святым, чтобы они помолились, и чтобы Господь нас принял. Так пришлось вот и беседу проводить после окончания этой дипломной работы в Казахстане. Пришел в один собор, ихний громадный такой молитвенный дом. Там начетчики немецкие, Библию знают наизусть. Думаю, как я с ними буду беседовать? Они же Библию все знают. И они говорят, вот сегодня у нас собрание, приходите. Но я пришел, там тысячи людей. Все при советской власти, да. Но мне тоже местечко дали, я с крестом. И вдруг свет погас. Думаю, почему погас? Я встал и на все четыре стороны перекрестил. Значит, так надо. Смотрю, включили свет. Я подготовил беседовать. Я знаю, что у нас профессор был, Ян Козлов. Он говорит, когда вы беседуете с протестантскими, когда вы поймали змею за голову, не выпускайте, она вас ужалит. Я, допустим, надо мне беседу с кем-то. Я какой-то стих взял, все. Допустим, о чем мы говорим? О церкви? О церкви. Или о причастии, или о святых. Я приготовил простой. Вот в Священном Писании 6 глава от Иоанна. Это о хлебе, где Христос говорит, совершая тайную вечерю, примите и едите, это мое тело, моя кровь. И говорит, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне живет. А кто не будет есть мою плоть и пить крови, тот и не имеет жизни со мной. И даже ученики соблазнялись, как так, что он будет давать нам свою плоть и пить свою кровь. Соблазнились многие ученики и отошли от него. Какие он странные слова говорит. Вот эта тема я начал. И это же он говорил о крови, о теле своем. Он же взял, переломил, притворил. Ведь в Кане Галилейской Господь из воды притворил вино. А почему Господь не может из вина притворить кровь? Из хлеба свое тело он же благословил, преломил и дал ученикам. Вот на эту тему. Так они, давай изворачиваться. Говорят, что это вы неправильно понимаете. Под телом это имеется в виду учение. Я говорю, ну, мы понимаем, коллега, что когда Господь пришел в Самарянке, там говорил он о Духе Святом. Четко. А здесь прямые слова. Он же не сказано о Духе Святом, о учении, а тело. Вот эта тема такая интересная. Вот, когда куда-то они ушли в другое место. Я говорю, давайте мы это еще не выяснили. Вот как тело Христово. Я говорю, вы же причащаете каждую месяц, первую неделю вы совершаете преломление хлебов. Вы же, когда берете хлеб, это же вы берете не тело Христово. Они говорят, нет. Наливаете вино, это же не кровь Христова. Они говорят, нет. Я говорю, я вижу, видел, как вы что осталось, собрали, птицам отдаете. А вино, которое вы раздаете по бутылочкам другим людям, это же это не кровь? Нет, не кровь. А мы, говорит, когда причащаемся, мы в это время вспоминаем страдания Христа, вот как его кровь изливалась. Значит, вы не тело Христово причащаетесь. Так вот, протестантизм – это религиозный атеизм. Это страшно.
Батюшка дорогой, скажите несколько слов для слушателей сегодняшней радиостанции «Радонеж». Вот на что сегодня нужно обратить внимание особенно? Казалось бы, сегодня такая благополучная жизнь у православных, и церкви открыты. Но многие люди по-прежнему не понимают, зачем они приходят в храм.
Я вот в одном месте был, одна женщина говорит, я верую в Бога, да, читаю Евангелие, так изредка хожу в церковь, но я не понимаю, зачем люди ходят причащаться. С одной ложечки все причащаются, ведь микробы и все прочее. Я говорю, матушка, вы просто не понимаете. Я же вот церковь совершает божественную литургию уже 2000 лет. Никто никогда не заразился потому что, я говорю, вы только прислушайтесь, когда причащаются, в это время народ поет «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Мы принимаем в себя живого Христа, не часть Его тела, а Христос в целом входит в человека. Принимаем живого Христа. Поэтому церковь сильна. За 3 века было 50 миллионов уничтожено христиан. Все принимали Христа, они живые. И вот 2000 лет идет гонение во времена всегда. Особенно за эти 70 лет было гонение. 90 миллионов уничтожили людей. Люди принимали в себя Христа, церковь живет этим. И до сегодняшнего дня. Поэтому многие люди, которые ходят в храм, они даже не знают, почему не ходят, зачем ходят. А вот я кратко скажу, что это кратко сжата жизнь Христа. Когда с Евангелием выходит, это Христос вышел на общественную проповедь. Когда с чаши выходит, Херувимскую поют, в это время Христос идет добровольно на страдания. Несут крест, вот, несут орудия, пыток, пику несут. Или когда начинается божественная литургия, в это время прислушайтесь, что диакон говорит после символа веры, когда пропоют. Он говорит, станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите. И это идет распятие Христа. И когда священник поднимает 3 руки, а в это время поют «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим», в это время Дух Святой сходит на святые дары, на хлеб и вино, и происходит преосуществление, приложение в истинное тело и кровь Христову. Священник делает земной поклон, кланяется живому Христу. Раздробляется тело Христово на мелкие части, высыпается в кровь, в чашу. Вот, сам священник принимает это, соединяясь со Христом. И когда выходит к народу, говорят, со страхом Божьим и верой приступите, те люди, которые подготовились, покаялись, очистились, они принимают в себя живого Христа. Я говорю, мне недавно позвонил один из Белоруссии, Пономарь, алтарник. Говорит, батюшка, что такое? Я, когда вот это пели «Тебе поем, Тебе благословим», я с кадилом зашел, вот, и священник осенил крестом хлеб и чашу, я это увидел с правой стороны престола, Матерь Божия стоит во всем голубом и во всем таком свете, что весь алтарь светом был озарен. Что это такое? Я говорю, это просто Господь тебе открыл, чтобы люди знали, что это не так просто, а это страшная божественная служба совершается, потому что церковь – это маленький кусочек неба на земле. Когда мы переступаем с земли на небо, через порог, мы ступаем на небо. Здесь сам Господь присутствует в алтаре, и вся небесная церковь, Матерь Божия и ангелы, все святые – это маленький кусочек неба на земле. Поэтому и люди все идут в храм, сами причащаются, и детей причащают. Я думаю, что вот это на первом месте должно быть. Чтобы люди покаялись во грехах своих. Не так, как многие. Да, батюшка, вот я блудом занималась, аборты делала. И это не покаяние. Я вот открыть требник для священнослужителя. Там написано... Сколько абортов было? Количество сказать надо. Сколько было мужчин или женщин? Сказать надо было. Сам собой грешил. Сказать это надо. А ведь никто не говорит. Фильмы-то смотрят развратные. Это можно. А прийти на исповедь, каяться нет. Одна врач недавно никогда в жизни не каялась. Я говорю, как так? И никогда не каялась. Я говорю, если бы ты, ну, тебе уже 60 лет, никогда не мылась. Я говорю, это хорошо? Он говорит, нет. Я говорю, ведь Господь-то нас дал тело. Для чего? Для того, чтобы в этом теле сделать душу чистой, святой. А она никогда не мылась. Я говорю, давай, приходи завтра. Она подготовилась, пришла. Но я говорю, почему ты же не каялся? А я боюсь. Я говорю, а как же так? В день страшного суда, когда вот эти все грехи не раскаяны, перед всем миром, перед ангелами, все это откроется. Я говорю, батюшкам-то, вот я 48-9 лет уже исповедую. Я же это все знаю. Я говорю, наоборот, когда человек покаялся, я радуюсь. И твоя душа радуется, и моя. Что я недаром с тобой пробыл сколько-то время, помогал тебе исповедаться. Так что вот надо снять все грехи, которые твою душу мучают. Ты потом сама поймешь, как это хорошо, как это легко. Надо все сказать, чтобы ничего не было. Я говорю, вот я из опыта знаю, подходят и говорят, ну, я помогаю. Ну, вот такие грехи были. Нет, батюшка, это не было, не было, не было. Потом отошла от исповеди, подходит опять. Я говорю, что такое, ты же исповедовался. А вот я сказала, а меня совесть мучает. Я сказала, что не было. Оказывается, я вспомнила, было. И это было, и это было. Я хочу снять с себя тяжесть. А совесть — это божественный голос. От него никуда не уйдешь. Он будет мучить. Поэтому, когда человеческая душа выходит из тела и окружит бесы, если она не раскаянная, все покажут от и до. Потому что что человек делал в своей жизни, говорит и мыслит, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность навсегда, на все времена. Вот тут-то будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время не будет дано для покаяния. А мы должны прийти к Богу, потому что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. А в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. А потом самое главное, как апостол Павел говорит, 1 послание к Коринфянам, 13 глава, если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества, будем даже горы передвигать, а если любви к ближнему не имеем, все это ничто. Раздадим все свое имение, отдадим тело на сожжение, а если мы любви к ближнему не имеем, все это ничто. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, а всех любит. Без любви жить нельзя. Почему? Потому что Бог — это любовь, а у нас ли любви нет? Почему мы ругаемся, злимся, осуждаем? Потому что любви нет к ближнему. Вот это беда. И на это надо обратить особое внимание.
Напомню, дорогие братья и сестры, что год тому назад, 7 мая 2020 года, на 82-м году жизни отошел ко Господу основатель и духовник Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Сегодня мы просим всех вас вознести свои молитвы о преснопоминаемом архимандрите Амвросии, да упокоит его Господь в селениях праведных и сотворит ему вечную и блаженную память. Христос воскресе из мертвых!